Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Александре, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Представляй себе не то одно, что берешь, но и то, что потребует с тебя назад. Для чего ты вступаешь в союз с многоплодным зверем? О зайцах говорят, что они в одно время и родят, и кормят, и зачинают детей. И у ростовщиков деньги в одно время и отдаются взаем, и родятся, и подрастают. Еще не взял ты их в руки, а уже требуют с тебя приращения за настоящий месяц, и это опять, причтенное к долгу, воспитывает новое зло, от которого родится еще новое и так до бесконечности. Потому-то и наименованием таким почтен этот род любостяжания, ибо называется ростом, как я думаю, по причине многоплодности этого зла. Да и отчего произойти иначе сему именованию? Или, может быть, называется ростом по причине болезней и скорбей, какие обыкновенно производит в душах задолжавших? Что рождающий болезни рождения, то должнику наступающий срок. Рост на рост — это злое исчадие злых родителей. Такие приплодия роста да назовутся порождением ехидниным. О ехидных говорят, что они рождаются, прогрызая утробу матери, и рост отрождается, изъедая дом должника. Семена дают плод, и животные приходят в зрелость с течением только времени, а рост сегодня рождается и с сего же дня начинает рождать. Животные, скоро начинающие рождать, скоро и перестают, а деньги, получив начало скорого приумножения, до бесконечности более и более превращаются. Все возрастающее, как скоро достигнет свойственной ему величины, перестает возрастать, но серебро лихаимцев во всякое время, по мере его продолжения, само возрастает. Животные, когда их дети делаются способными к рождению, сами перестают рождать, но серебряные монеты у взаимодавцев и вновь прибывающие рождают, и старые остаются в полной силе. Лучше тебе не знать по опыту сего чудовищного зверя. Ты свободно смотришь на солнце. Для чего же завидуешь сам себе в свободе жизни? Ни один боец не избегает так ударов противника, как должник встречи с взаимодавцем, стараясь спрятать голову за столпами и стенами. «Как же мне прокормиться, — говоришь ты, — у тебя есть руки, есть ремесло, наймись, служи, много промыслов в жизни, много способов. Но у тебя нет сил, проси у имеющих. Но просить стыдно, а еще стыднее не отдавать взятого взаем. Я говорю тебе это вовсе не как законодатель, но хочу показать, что все для тебя сноснее займа. Муравей может пропитаться, хотя не просит и не берет взаем, и пчела остатки своей пищи приносит в дар царям, но им природа не дала ни рук, ни искусства, а ты человек. Животное, изобретательное на промыслы, не можешь изобрести одного из всех промысла, чем тебе прожить. Впрочем, видим, что доходят до займа не те, которые нуждаются в необходимом, им никто и не поверит в долг, но занимают люди, которые предаются безрасчетным издержкам и бесполезной пышности, раболепствуют женским прихотям. Жена говорит: «Мне нужно дорогое платье и золотые вещи, и сыновьям необходимы приличные им и нарядные одежды, и слугам надобны цветные и пестрые одеяния, и для стола потребны изобилие». И муж, выполняя такие распоряжения жены, идет к ростовщику. Прежде нежели получит в руки занятые деньги, меняет одного на другого многих владык, непрестанно входя в обязательства с новыми взаимодавцами, и непрерывностью сего зла избегает обличения в недостаточности. И как одержимые водяною болезнью остаются в той мысли, что они тучны, так и этот человек представляет себя богатым, непрестанно то занимая, то отдавая деньги и новыми долгами уплачивая прежние, так что самою непрерывностью зла приобретает себе доверие к получению вновь. Потом, как больные холерою, непрестанно извергая вон принятую ими пищу, и прежде нежели желудок совершенно очищен, наполняя его новую пищей, опять подвергаются рвоте с мучительной болью и судорогами, так и эти люди, меняя один рост на другой, и прежде нежели очищен прежний долг, делая новый заем, на некоторое время, повеличавшись чужим имуществом, впоследствии оплакивают собственное свое достояние. Как многих погубило чужое добро! Как многие, видев себя богатыми во сне, понесли ущерб. Но говорят, что многие через долги разбогатели. А я думаю, что больше было таких, которые дошли до петли. Ты видишь разбогатевших, а не считаешь удавившихся, которые, не терпя стыда подвергнуться взысканию долгов, позорной жизни, предпочли удавку и смерть. Видал я жалкое зрелище, как свободно рожденных за отцовские долги влекли на торг для продажи. Ты не можешь детям оставить денег? По крайней мере, не отнимай у них и благородство. Сбереги для них это одно достояние, свободу, этот залог, полученный тобою от родителей. Никого никогда не винили за убожество отца, но отцовский долг доводит до тюрьмы. Не оставляй по себе рукописание, которое бы уподоблялось отеческой клятве, переходящей на детей и внуков.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Александр. Святой мученик Александр пострадал за Христа в начале IV века. Он был военным, служил в полку трибуна Тревериана в Риме. Ему шел 18-й год, когда римский император Максимиан Геркул издал приказ, чтобы все граждане в определенный день явились в загородный храм Зевса для принесения жертвы. Трибун Тивериан собрал своих воинов и приказал им идти на это празднество, но юноша Александр, с детства воспитанный в христовой вере, отказался и объявил, что он не будет приносить жертву бесам. Тивериан, боясь за себя, донес императору Максимиану, что в его полку есть воин-христианин. За Александром сразу же были посланы воины. В это время Александр спал. Его разбудил ангел, возвестивший юноше о предстоявшем ему мученическом подвиге и о том, что неотступно пребудет с ним во все время подвига. Когда воины пришли, Александр вышел к ним навстречу. Лицо его сияло таким светом, что воины, взглянув на него, упали на землю. Святой ободрил их и просил выполнить данный им приказ. Представ пред Максимианом, святой Александр смело исповедал свою веру во Христа и отказался кланяться идолам, прибавив еще, что не страшится ни император, ни его угроз. Император пробовал уговорить юношу обещанием почестей, но Александр остался твердым в своем исповедании и обличил императора и всех язычников. Начались истязания святого мученика, но он мужественно переносил страдания. Максимиан предал святого Александра во власть трибуна Тивериана, посланного императором во Фракию для мучения христиан. Мученика, скованного цепями, повели во Фракию. В это время ангел Господень известил мать святого Александра, Пименью, о мученическом подвиге ее сына. Пименья нашла своего сына в городе Катаргене, где он предстал на суд пред Тиверианом и снова твердо исповедал себя христианином. Его подвергли истязаниям на глазах у матери, а затем связанного повели в дальнейший путь, за колесницы Тивериана. Мужественная Пименья упросила воинов разрешить ей подойти к сыну и воодушевила его к перенесению мук за Христа. Воины удивлялись стойкости святого мученика и говорили друг другу: «Велик Бог христианский!» Мученику несколько раз являлся ангел, укрепляя его силы. Ночью Тивериану явился грозный ангел с мечом, повелевая трибуну поспешно идти в Византию, так как приблизилось уже время кончины святого мученика. Тивериан продолжал свой путь с поспешностью. В городе Филиппополе Тивериан устроил очередной суд над святым Александром в присутствии собранных по этому случаю городских вельмож. На этом суде святой Александр остался также непоколебимым. Во время своего скорбного пути святой мученик неоднократно подвергался жестоким истязаниям, но, укрепляемый Богом, перенес все муки и сам подкрепил изнемогших от жажды воинов, и спросив у Господа для них источник воды. Во время остановки в пути святой мученик молился под деревом об укреплении его в страданиях, плоды и листья этого дерева получили целебную силу. У места, называемого Уртодоксион, святой вновь встретил свою мать Пименью, которая с рыданием упала к его ногам. Святой мученик сказал ей: «Не плачь, мать моя, утром следующего дня Господь поможет мне окончить подвиг». В городе Дризипере Тивериан вынес святому смертный приговор. Перед смертью святой мученик благодарил Господа за то, что Господь дал ему силы перенести все многочисленные истязания и принять мученическую кончину. Воин, который должен был исполнить казнь, просил у святого прощения и долго не решался поднять руку с мечом, так как видел ангелов, пришедших за душой мученика. По молитве святого ангелы стали невидимы палачу, и лишь тогда он отсек его святую голову. Тело святого было брошено в реку, но его извлекли из воды 4 пса и никого не допускали до тех пор, пока не пришла мать святого Александра Пименья. Она взяла останки своего сына-мученика и похоронила их с честью близ реки Иригоны. У гроба святого Александра сразу стали совершаться исцеления. Вскоре святой мученик явился во сне своей матери, утешил ее и сообщил, что вскоре и она переселится в небесные обители. житие мученика Александра, подобное многим, описывающим страдания рабов Христовых, гонимых языческим Римом. Но одна особенность этого жития обращает на себя внимание. Это раздвоенность душ мучителей. В свете небесных свидетельств они осознают и невиновность мученика, и величие Бога христианского, давшего силу страдальцу терпеть выше естества. Но души мучителей в плену у духа уныния, не способны отказаться от своего участия в мучилищном деле, тем более к исповеданию великого Бога христиан своим Богом. Эта раздвоенность — исконное свойство дьявола, не могущего без Бога существовать, как творение его, но и с Богом, не могущего быть, как противящийся ему во всем. Эта раздвоенность — свойство и всех бесов, которые по апостолу веруют и трепещут. И все узники ада, познавшие Творца своего и от Него отвернувшиеся, вовеки мучаются этой раздвоенностью. Да сохранит нас Господь в единении Духа, в союзе мира, да избежим проклятой той участи в единении с Господом и всеми поистине приобщившимися Ему. Главное, что требуется от нас ради того, единство веры и жизни, слова и дела.
В эфире программа «Благовещение».
Благослови, душа моя, Господа, благословен еси Господи. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай о всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот, повенчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое обновиться, яко вора юность Твоя. Щедрый милостив Господь, долго терпелив и много милости. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы поговорим о великом 210-м празднике Вознесении Господа нашего Иисуса Христа.
Вот и закончились пасхальные торжества. Пасха праздновалась в церкви в течение 39 дней. Нет ни одного другого праздника церковного, который праздновался бы такое продолжительное время. И вот этот период закончен. Закончен период Пасхи, но не период праздников. Праздники продолжаются. На смену Пасхи приходит новый праздник — Вознесение Господне. В продолжение всех этих 39 дней христиане приветствовали друг друга возгласом «Христос воскресе!». Последний день празднования Пасхи называется «Отдание», «Отдание Пасхи». «Отдание» на церковном богослужебном языке означает «последний день празднования». И вот как раз в день отдания Пасхи последний раз мы приветствовали друг друга возгласом «Христос воскресе!». И вот после отдания Пасхи наступает новый праздник – праздник Вознесения Господня. Господь вознесся телом Своим на небеса в 40-й день после Своего воскресения. Все время в продолжении этих 40 дней от момента Своего воскресения до Вознесения на небеса Господь многократно являлся Своим ученикам, беседовал с ними и всячески удостоверял их в истинности Своего воскресения. И вот Господь уходит, возносится на небеса. С одной стороны, это довольно грустное событие. Вот Господь был вместе со Своими учениками, постоянно являясь и общаясь с ними. И, наконец, Господь вознесся, и ученики остаются одни. Но Господь вознесся не просто, оставив учеников в одиночестве. Господь обещал им по прошествии нескольких дней послать Святого Духа, послать им с небес Господа Бога Духа Святого, который придет и тогда уже всегда будет пребывать с учениками, всегда будет пребывать в церкви. И действительно, через несколько дней после Вознесения Своего Господь послал Святого Духа Своим ученикам. Вознесение Господне является большим 20-м господским праздником.
Илья Александрович, а какое значение праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа имеет для нас, православных христиан?
Господь вознесся на небеса в теле Своем, в том теле, в котором Он жил на земле, в котором Он ходил по земле, в том самом теле, которое страдало, которое висело на кресте, которое умерло и которое воскресло в третий день. Господь вознесся на небеса, будучи Богом и человеком одновременно. Господь Иисус Христос, Он Бога-человек. Он обладает и божеским, и человеческим естеством в одном лице. И это означает, что на небеса вознеслось человеческое естество. Он является человеком, таким же человеком, как все мы. И если один человек, Господь Иисус Христос, вознесся на небеса и воссел одесную Бога Отца, это значит, что наше всеобщее человеческое естество с Ним вознеслось на небеса и воссело одесную Бога Отца. Одесную значит по правую сторону от Бога Отца. И это значит, что каждый из нас может по благодати Божией тоже вознестись на небеса, в Царствие Божие. В этом богословский смысл праздника Вознесения Господня.
Илья Александрович, как эта литургическая тема, тема Вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небо, отражена в гимнографических текстах этой службы?
Все тексты службы Вознесения Господня посвящены этому событию, Вознесению Господа на небо. Самым известным текстом этого праздника является тропарь. «Вознеслся иси во славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением. Яко ты еси, Сын Божий, Избавитель мира. Вознеслся еси во славе Христе Боже наш». Господь вознесся на небеса на глазах учеников. Ученики стояли и смотрели, как Господь начал отдаляться от них, начал уходить, и смотрели Ему вслед, пока Он не скрылся в небесах. Это происходило во славе. ангелы небесные с пением и ликованием встречали на небесах возвращающегося к ним Сына Божия. Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш. Радость сотворив и учеником. С одной стороны, кажется, что это грустное событие, отшествие Господа от учеников, вознесение Его на небо. Но сказано в тропаре, что своим вознесением Господь радость сотворил ученикам. В чем же состояла эта радость? Радость, сотворивая учеником, обетованием Святаго Духа. Вот что явилось радостью для учеников. Радостью явилось обещание Господа, обещание послать Святого Духа, того Святого Духа, который и образует Церковь Господню, того Святого Духа, который с тех пор пребывает в Церкви всегда. Господь обещал послать Духа от Отца, и в этом заключалась радость учеников. Еще раньше, когда при своей земной жизни Господь беседовал с учениками, Он говорил им о ниспослании Святого Духа, что необходимо прийти Святому Духу на Церковь, на учеников. Господь говорил: «Если Я не уйду, то невозможно будет Святому Духу прийти к вам». И вот в день праздника Вознесения это сбывается. «Извещенным им бывшим благословением». Господь перед тем, как вознестись на небо, возвестил им благословение. Это благословение и было обещанием ниспослания Святого Духа. «Яко ты еси, Сын Божий, Избавитель мира». Этими словами завершается тропарь. «Потому что ты являешься Сыном Божиим, который избавляет мир от греха, от смерти и от дьявола». Первая стихира на Господе возвах. «Господь, вознесеся на небеса, да послет утешителя миру. Небеса уготовыша престол Его, облацы восхождения Его. Ангели дивятся, человека зряще превыше себе. Отец ждет, Его же в недрах имется пресносущно. Дух же святый велит всем ангелам Его. Возьмите врата князя ваша, все языцы восплещите руками, яко взыди Христос, иде же бе первее». Господь, вознесеся на небеса, да послет утешителя миру. Господь вознесся на небеса, чтобы послать утешителя миру. Утешитель — так называл сам Господь Духа Святого, потому что Дух Святой утешает людей во всех скорбях, дарует им божественную радость. Дух Святый — утешитель. Небеса уготовыша престол Его. На небесах готов был престол для Сына Божия. Облацы — восхождение Его. Облаки были готовы к восхождению Господа. Это такой поэтический, образный способ выражения готовности всего мира духовного, всех ангелов небесных, к встрече Господа Иисуса Христа. «Ангели дивятся, человека зряще превыше себе». Господь, восходящий на небеса, был одновременно Богом и человеком. Как Бог, Он всегда неотлучно пребывал на небесах, а как человек в человеческой плоти, Он сейчас, ныне, восходит на небеса. Таким образом, человеческое естество оказалось на божественном престоле, то есть гораздо выше положения всех ангелов. Именно поэтому сказано: «Ангели дивятся, человека зряще превыше себе». Отец ждет, Его же в недрах имется пресносущно. Бог Отец ждет возвращения Сына, ставшего человеком. Его же в недрах имется пресносущно, того Божественного Сына, который всегда существовал, вечно существовал в Нем самом. Дух же Святый велит всем ангелам Его: возьмите врата князи ваши, отворяйте врата, все ангелы, «Все языцы, восплещите руками! Все народы, приветствуйте! Яко взыди Христос, иде же бе первее, потому что вознесся Христос туда, где пребывал от начала мира вечно, до самого своего воплощения на земле». Еще одна стихира праздника Вознесения. Это стихира на стиховне. «Родился Иси, яко сам восхотел Иси. Явился Иси, яко сам изволил Иси. Пострадал Иси плотью, Боже наш. Из мертвых воскресл Иси, поправ смерть. Вознеслся Иси во славе, всяческое исполняя. И послал Иси нам Духа Божественного, еже воспевати и славите Твое Божество». В этом песнопении говорится сразу о всех праздниках, которые следуют в этот период церковного года один за другим. Здесь говорится о Рождестве Христовом, здесь говорится о Его явлении миру, здесь говорится о страданиях Христовых, затем о воскресении, о вознесении на небеса и, наконец, о ниспослании Духа Святого Церкви. Вся эта череда праздников, непрерывная череда, которую Церковь представляет нам, изображает тот путь, который Господь прошел, чтобы устроить наше спасение. Как Он явился на земле, как Он страдал, воскрес, вознесся на небеса и, наконец, ниспосылает Святого Духа на Церковь. Праздник Вознесения содержит в себе обещание ниспослания Духа Святого. Именно вот это обещание послать Духа Святого и делает праздник Вознесения радостным. «Родился Иси, яко сам восхотел Иси». Господь родился так, как сам восхотел родиться на земле от Духа Святого и Преснодевы Марии. «Явился Иси, яко сам изволил Иси». После того, как Господь родился, вырос как человек, Он явился миру таким образом, как Ему было угодно. Явился и вышел на общественное служение, на проповедь. Господь проповедовал Царствие Божие. «Пострадал Иси плотью, Боже наш». После своего земного служения, после 3 лет проповеди, Господь воспринял страдания, страдания и распятие на кресте. «Из мертвых воскресл Иси, поправ смерть». Здесь изображается событие, которое мы праздновали в праздник Пасхи. Воскресение Христово из мертвых, которое собою уничтожило смерть. «Вознеслся Иси во славе, всяческое исполняя». Это праздник сегодняшнего дня. Праздник Вознесения Господня. Господь вознесся во славе, всяческое исполняя. Господь все наполняет собой, своей божественную благодатью. Хоть Он и вознесся на небеса во славе, но не перестает собой наполнять все существующее. «И послал Еси нам Духа Божественного». Здесь говорится о событии, которое Церковь будет праздновать через несколько дней. Ниспослание Духа Божественного на Святую Церковь. «Еже воспевати и славите Твое Божество». Для чего Господь послал на Церковь Духа Божественного? Чтобы воспевать и славить Его Божество. Главное предназначение Церкви – это прославление Бога.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующей нашей передаче мы постараемся обсудить богослужение следующего церковного праздника, праздника Пятидесятницы. Дорогие радиослушатели, всего вам доброго!
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков.
Михаил Осоргин. Старинные рассказы. Шахматный болван. По набросанному нами плану рассказ должен был начаться описанием сражения, в котором тяжко ранен поляк Воронский. Но сочинитель рассказа никогда не участвовал в сражениях и не знает, как это делается. Есть много описаний в современных книгах, можно бы заимствовать из них что-нибудь подходящее, если бы не боязнь сделать грубую ошибку. Напишешь, например, «Вокруг со страшным грохотом рвались снаряды», и окажется, что в эпоху первого раздела Польши, к каковой эпохе наш рассказ относится, никакие снаряды не рвались, а просто летели по воздуху чугунными шариками и падали неподалеку. Одним таким ядром не могло оторвать Воронскому сразу две ноги и руку. Почему я и предполагаю, что он был ранен как-нибудь иначе? По имеющимся весьма смутным историческим сведениям, левая рука и обе ноги были ампутированы хирургом в больнице, кажется, в Варшаве. Молодой патриот был ранен в уличной схватке, успел укрыться и избегнуть смерти, но на всю жизнь остался калекой, после чего будто бы поклялся не показываться людям в своем натуральном виде. Вот и все о Воронском. От себя прибавим, что это был очень умный, сильный духом и образованный человек маленького роста, и что вряд ли после несчастья Родины и несчастья личного он мог любить людей. После страшной операции он пролежал полтора года и только потому не лишился рассудка от своих невеселых дум, что играл сам с собой в шахматы. Не все знают, что шахматы с незапамятных времен были излюбленной игрой не только в Западной Европе, но и в России. И в России, пожалуй, больше, чем в Европе. Раньше, чем появились карты, русские дни и ночи проводили за шахматами и шашками, да еще играли в зернь, игру очень азартную. Иван Грозный умер за шахматной доской. Смерть легкая и отличная. Хорошо играл Петр Великий, и плоховато Екатерина II. Сейчас шахматы объявлены игрой пролетарской и стали чуть ли не обязательной наукой. Известно также, что на современных международных турнирах, кто бы ни победил, все равно он оказывается русским, и с этим решительно ничего не поделаешь. Понятно поэтому, какой огромный интерес пробудило в России появление в дни Екатерины болвана, механической куклы, которая всех обыгрывала в шахматы. Впервые автомат появился на народном гулянье и сражался с простыми людьми. Затем он попал в барские дома и, наконец, проник и во дворцы. Пощады не давал никому, а били с ним игроки хорошие и в своих силах уверенные. Конечно, гроссмейстеров в то время еще не было, как и вообще профессионалов, кроме базарных жуликов. Не было еще и книг с анализами начал и концов, знание которых превращает прекрасную игру в скучную науку и вызывает зевоту до 15-го хода, после которого объявляется ничья. Но так как наш рассказ пишется не для шахматистов, а для среднего незатейливого читателя, то в технические подробности вдаваться не будем, а прямо перейдем к приключениям шахматного болвана в городе Санкт-Петербурге. «Почтеннейший публикум! Сей пленный турок-мусульман, прозванием Осман, не будучи живой,
но с отменной головой. Играет в шахматы и шашки, никому не дает поблажки. Старцы и молодцы, приказные и купцы, православной веры бояре и кавалеры, подходите ближе, кланяйтесь ниже. Кто с ним сыграет, того он и обыграет. На базаре уже знают турецкого болвана и его владельца, наряженного мудрецом, в остроконечной шляпе со звездами. В окружившей его толпе 2-3 купца, страстные игроки, готовятся к бою и поглаживают бороды. По шахматной части игроков немного, больше в шашки. «Почем игра? Ставь по желанию, а за выигрыш плачу 10 раз. Какой воровской прелести нет ли?» Маг и волшебник засучивает широкие рукава, задирает турку балахон на голову, обнажает его железный остов с гвоздиками, колесиками и пружинками. Кукла сляпана довольно грубо. Ноги просто привешены на двойных крючках и легко снимаются. Сделаны они из лакированного дерева и расписаны красками. Чулки и сапоги, на сапогах красные каблуки. Для убедительности базарный фокусник выкручивает болвану и левую руку, а в заключение берет за уши турецкую головку и свертывает ее лицом к спине. Голова пуста, мозгу хватит на бывалого. Находятся охотники. Из ящика, которому приделана кукла, вынимается тавлия и коробка с дамками или с фигурами. Ставится перед туркой на ящик. Под правую руку подкладывается подушечка. Огромным ключом с треском заводится пружина в боку турка. Начинается игра. Первый ход уступается добровольцу. Едва ход сделан, турок медленно поднимает руку над шашечницей, цапает фигуру скрюченными железными пальцами и ставит на место. Внутри куклы слышно поскрипывание. Сделав ход, рука прежним деревянным движением ложится на подушку. Никакой искусный игрок не может обыграть турка. Бывали такие, которые хотели в неудаче сжульничать, фукнуть туркову пешку или двинуть свою рукавом. В таких случаях, к восторгу толпы, турок медленно, с железным скрипом, повертывал голову единожды вправо и влево, и фокусник, наблюдавший за игрой со стороны, куклы не касаясь, говорил: «Не по чести играете, купец!» За турка вступалась и публика, и он неизменно побеждал. Играл чинно, никогда не задумываясь, одинаково в поддавки, в крепкую и в шахматы. Притом и в простую ферезь, и во всяческую, когда это ферезь или царица, ходить может за всякую фигуру, в том числе и за скакуна. Игра была строгая, и раньше игры хозяин уславливался о правилах. За шашку — так и за место, то есть тронуто — сыграно. Через шах — не запирайся. Нельзя рокироваться под шахом. Самый шах кукла объявляла двойным наклоном головы, если шах царю, или простым — царице, которую называли также ферезью, кралей и фрёй. Слава турка росла, из базаров перекатилась в барские дома. Сюда хозяин привозил свою куклу на расписанной повозке в сундуке. Выгружал со слугами осторожно, оберегая сложный механизм. А в покоях вынимал турка из сундука по частям. Сначала железный остов с одной рукой, потом руку и ноги. аккуратненько составлял, свинчивал, мазал где надо маслом, подкреплял винтики, заводил пружину. Продать своего искусного истукана ни почем не соглашался, хотя давали ему большие деньги. И даже когда сама императрица, прослышав о столь замечательном автомате, приказала доставить его во дворец, сыграла с ним в шахматы, проиграла и пожелала того автомата купить. Хозяин его отказался, сказав, что продать ту куклу он не может, потому что без него она действовать не будет. «Не обману великую монархиню. Мы сим туркам, что он, то я, оба вместе, друг без друга несущественны. Сия механика особая, и передать ее никому не могу, за что и прошу униженно не прогневаться». Екатерина не настаивала и щедро наградила фокусника, который ничего от своего упорства не потерял, так как стали его теперь приглашать во все богатые дома и платили весьма щедро. Великим шахматным искусником считал себя в то время знатный барин и многих орденов кавалер князь Г. Вельможа великодушный, живший пышно и проживавший третье обширное поместье, пожалованное ему императрицей. Прослышал и он про шахматного автомата и пожелал с ним сразиться. Созвал гостей, со многими побился об заклад, потому что не было еще такого игрока, который мог бы, супротив него, выиграть. Чтобы машина играла лучше человека, тому поверить трудно. Той машиной как-нибудь управляет сам фокусник, человек, и значит, победить его возможно. «Меня, брат, на кривой не объедешь. Твое имя как?»
«Зовусь Кимпеленом, ваша светлость».
«Видно, и ты, бусурман, как и твой турок. Согласен ли играть три игры? Проиграю, плачу за каждую 1000 золотом, а выиграю из трех одну, отдашь мне свою машину».
«Машины отдать не могу, ваше сиятельство, не обидьте бедного человека, а только выиграть у моего турка невозможно».
«Лучше соглашайся, все равно отсюда не выпущу, доберусь до твоей хитрости. Плачу за проигрыш 2000, а проиграешь — пеняй на себя».
Шахматы фокусник расставил, видимо, без большой охоты. Долго подвинчивал винтики, постукивал пальцем по железной турецкой голове, заводил пружину в боку. Князь наблюдал за ним внимательно. Не спускало глаз с фокусника и княжеское окружение. Как началась игра, велели ему отсесть от куклы подали. Князь повел пешку, турок ответил. Князь другую, турок свою. Князь вывел скакуна, турок слона. Игра завязалась. Играли долго и упорно, и каждую хитрость князя турок отводил ловким ходом. Вывели каждый по пушке. Забегала по доске ферезь. И когда князь, долго продумав ход, объявил шах, турок немедля поднял руку, подставил под удар свою ферезь, взял за нее три фигуры и дважды наклонил голову. Шах князеву царю. Князь отступил. Турок наступил. Князь прикрылся. Турок наскочил простой пешкой.
провел ее в доведе на последнюю линию, прижал князя насмерть и игре конец. Ахнули все, а князь от натуги и смущения развязал тесемки на животе. Чистое наваждение. Это зря я дал ему обменять ферезь. Не обменяй, была бы ему крышка на третьем ходе. А ну, давай еще. Снова заведена пружина. Уже не смотрит на фокусника. Смотрит только на турка, как на живого. Будь тут даже жульничество, невиданное дело, чтобы князь, записной игрок, мог проиграть шарлатану. Подали вина. Князь выпил. Турок не шевельнулся. «Может, он у тебя и пить знает?» «Запрещается по турецкому закону, ваше сиятельство. А ну, пускай теперь он начинает». Турок поднял руку с подушки и начал пешкой. Каждый ход князь обдумывал подолгу. Турок подымал и опускал руку ровно и без задержки. К середине игры князь потерял пешку за слона, да раньше проиграл две пешки. Жилы на его лбу надулись, ерзал на кресле, набивал нос табаком, пил стакан за стаканом. Сделав ловкий ход, отбил целую фигуру, приободрился, стал наступать на правом крыле. Да позабыл прикрыть левое. Когда заметил, было уже поздно. Турок продвинул две сцепленные пешки, пришлось бросить атаку и защищаться с жертвами. Однако защита удалась. И как будто игра выправилась, даже вышла к пользе князя. Но как раз в этом месте сделал турок совсем нежданный ход, до того неладный, что князь даже и думать долго не стал, двойным шахом цапнул туркову пушку, приобрел силу и попал в ловушку. Через два хода нет царю никакого спасения. Стукнул кулаком по столику так, что подпрыгнула тавлия, и фигуры повалились на пол. И хотя был человеком просвещенным и царедворцем, пустил крепкое словцо и, не сдержавшись, кинул в турецкую голову своей драгоценной табакеркой. Очень уже разгорячился князь. И вот тут случилась неожиданность. С места не двигаясь, турок мотнул головой и чихнул. Сначала чихнул негромко и подавленно, потом сильнее, потом еще со свистом и подвизгиванием. И хотя бросился к нему фокусник и начал вытирать голову, опыленную табаком, турок продолжал чихать неистово и безудержно. С первоначалу князь и его гости остолбенели. Что машина может играть, удивительно, но чтобы она чихала, совсем необыкновенно. Но по растерянному лицу фокусника было видно, что такого механизма, чтобы турок чихал, он не устраивал. И первым наскочил на него проигравший князь. «Эге, молодчик! Да у тебя тут живое спрятано!» Может быть, фокусник и сумел бы убедить князя, что так уж устроена машина, что может и чихать. Но вдобавок ко всему из глубины его машины раздался умоляющий голос. «Сними голову, дурак! Глаза мне выело!» Под полой, железной головой,
оказалась другая, живая, со слезящимися от табаку глазами, гладко стриженными волосами, потная и нездорового вида. И когда наскоро, под общий хохот, обмыли глаза вином и обтерли мокрое лицо, голова сказала, притом на отличном французском языке: «А все-таки, ваше сиятельство, вы проиграли. Играете вы хорошо, да больно увлекаетесь. Атакуете позиции, не защитивши. Разрешите, князь, стопку вина благородному инвалиду». Французский язык победил. И ни турка, ни его слугу Кемпелена не побили. Напротив, князь по-честному расплатился со шляхтичем Воронским, изобретателем замечательной машины, одного не обещав сохранить его тайну. Вместо этого предложил ему остаться у него жить и, играя с ним, обучать его великому искусству, в котором тот не знал соперников.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.